Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами пойдем по стопам писателя-фронтовика, человека, который прожил чрезвычайно длительную жизнь, видел все, что только можно на этом свете, времена счастливые и несчастливые, идеалы высокие и жизнь низкую, рисковал жизнью, рассказывал о том, как другие рискуют жизнью, и в конце жизни своей, в конце своей творческой судьбы показал признаки приближение к Богу, обретение веры. Я говорю вам о замечательном писателе, неоднократно экранизированном, Юрии Бондареве. Ему сегодня будет посвящена наша передача, а человеком, который поведет нас по хитросплетениям его судьбы и по страницам его романов, который уже сидит в нашей студии, будет сегодня Сергей Сергеевич Арутюнов, главный редактор электронного портала «Прав чтения», замечательный поэт, доцент литературного института. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, Сергей Сергеевич, я хотел бы по традиции начать с того, что, по вашему мнению, является своего рода визитной карточкой Юрия Бондарева.
Юрий Васильевич – это человек...
Человек-глыба.
Да, мне даже страшно о нем говорить, потому что, вот, к сожалению, за всю мою жизнь я, может быть, видел его один только раз. Это было в Центральном доме литераторов, издалека. Я сразу заметил его, и все. Я не поговорил с ним, разумеется, кем я был. Это были 90-е годы, мальчишка. Что бы я мог ему сказать, и что бы он мог сказать мне? Он был так... От него веяло таким... опытом, такой жизнью, что я, конечно же, не осмелился. Наоборот, я забился в угол, несмотря на всю свою борзость и резвость в те годы.
И тем не менее, визитная карточка. Вот вы-то испугались.
Юрий Васильевич, это...
Слушателям-то пугаться его не надо.
Да, им нужно, наверное, все-таки им нужно читать его как можно больше. Вот в этом цель я вижу свою сегодня. И Юрий Васильевич – это настоящий вот интеллигент из народа. Человек с советской закалки и выделки, такого, знаете, из стальных сплавов он сделан. Это, наверное, лучший из выпускников Литинститута, да простят меня все остальные выпускники, вот в моей какой-то системе градации. Это фронтовик настоящий, это артиллерист, это и писатель такого масштаба, такой читаемости. Для сравнения я могу... Как-то мы разговаривали с одним из моих коллег, и он сказал, знаешь, все вот эти вот сейчас премии современные, да, там имени того, сего, пятого, десятого и так далее, все эти конкурсы, которые проводятся, ну, он имел в виду поэтические конкурсы, конечно же, поэтические, а не прозаические, он сказал, да всех этих авторов, которые всплыли только там в нулевые годы, одним... своим движением накрывает Юрий Бондарев. Я говорю, ну он же не поэт. Постой, постой, сказал он мне. Бывают поэты в прозе, и вот здесь ты ничего не сделаешь. И я посмотрел список премий, которыми он был увенчан, и я понял, да, вот этот человек – это максимум. То есть это светило максимальной величины.
Итак, Юрий Бондарев. Человек-глыба, писатель, фронтовик, поэт в прозе, артиллерист, человек колоссального жизненного опыта. Ну что ж, даже боязно начинать передачу, увидев такой багаж за спиной у этого человека. Тем не менее, помолясь, начнем. Сергей Сергеевич, Юрий Бондарев родился в 1924 году. Он вошел в Отечественную войну... как молодой парень среди миллионов других мобилизованных молодых парней. И фактически война сделала ему судьбу.
Да, не с первых дней, а только в 42-м году Юрий Васильевич заканчивает обычную московскую школу. Он, правда, в 41-м году он участвует в строительстве оборонительных укреплений под Смоленском, но в 42-м году, летом, он направляется в пехотное училище в Казахстан.
Прежде чем мы вот начнем говорить о воинской службе, а из каких он мест, из какого семейства?
Это Орск, это второй крупнейший город тогдашней Оренбургской губернии, город-металлург, причем не только черная металлургия, но и цветная, там много чего добывалось, замечательные заводы, это промышленная такая вот, это даже нельзя назвать окраиной, да, страны, это самый ее центр, самое ее вот сердце, как бывает вот Златоуст, да, вот кузница, так и Орск, металлургия, большая, крупная металлургия. Я учился в сталесплавах, в институте сталесплавов по первому образованию, и у нас были ребята из Орска. Вот, я просто понимаю, какой это характер.
И семейство его было как раз связано с этой металлургией, с тяжелой индустрией.
Отец его был фронтовиком, то есть он наследственный фронтовик, еще в Первую мировую воевал его отец, Василий. Василий Васильевич, кстати говоря. И с 7 лет он перевезен в Москву из Орска. И начинает жизнь обычного московского мальчика. И, ну, вот, призывается уже отсюда. После...
Ну, вот вы приехали в Москву. Кто родители? Кто они в Москве?
Во-первых, Василий Васильевич – это такой народный следователь, адвокат и административный работник. То есть это управленец. И я бы не сказал, что низшего звена. Нет, это звено уверенное среднее. Да? То есть это человек, принимавший участие, что такое народный следователь. Да? Посмотрите историю, что это за должность. Это человек, который избираем народом на роль практически мирового судьи.
И значит, у Юрия Васильевича была возможность получить неплохое образование. И благодаря тому, что он в Москве, благодаря тому, что у него несгибаемая воля к тому, чтобы набивать себя знаниями, это так, это говорят те, кто его знал, и вместе с тем возможности отца добавляют в эту копилку.
Конечно же, атмосфера дома, она и, собственно, и выковывает характер. Если отец слишком жесток, мальчик вырастает почти трусом, да, то есть он внутренне как-то скован, но если отец дает ребенку возможности для роста, если он показывает ему мир, хотя бы даже приподнимая его за голову от земли шутейно, это совершенно другая атмосфера. Юрий Васильевич вырастает мальчиком, для которого жизнь страны – это не, знаете, передовица в газете «Правда». Нет, это его кровное дело. И эту позицию он будет отстаивать во всех своих произведениях, начиная с первого и заканчивая последним.
Ну, допустим, мы добрались до момента, когда парень отправился в пехотное училище, и война подошла к нему вплотную со своим огненным дыханием.
Октябрь, Сталинград. Юрий Васильевич...
Октябрь 42-го года.
Да. Октябрь 42-го года, Сталинград. Самое пекло. Командир минометного расчета познает первые азы вот этой самой... вот этой самой народной беды, по сути, да, когда люди из самых различных регионов в Сталинграде, как в узловой точке, обороняются изо всех сил и время от времени переходят в наступление. Это настолько, ну, у нас не зря ведь в народной памяти это сохранилось как синоним чего-то высшего. Ну, как была, наверное, Куликовская битва, как было Бородино. Сталинград вошел в историю не только Россия, всего Советского Союза, как высшая точка человеческих усилий, высшая слава, высшая святость, высшая память, связанная в войне.
Ну, а после Сталинграда куда его бросала военная судьба?
Ранение забросило его в госпиталь. Он еще и обморожен был. Потом Воронежский фронт, форсирование Днепра, этот эпизод отражен в его романе «Батальоны просят огня», разумеется, это огромный эпизод, потому что форсирование Днепра, читай, взятие Киева. как Сталин протестовал против того, чтобы Киев отдали. Вы помните, есть эти эпизоды, в том числе и у Юрия Васильевича это затронуто, да? Но как он кричал буквально на Георгия Константиновича Жукова: «Вы не смеете мне этого говорить, Киев не будет сдан, это жемчужина» и так далее. Но этот вот вопрос о том, что форсировать Днепр, причем с нескольких разных направлений, это был узловой момент. И он...
Ну,
скажем, там был и Виктор Петрович Астафьев.
Ну, скажем, истерика правителя делу никогда не помогала. Киев сдали, а потом общенародными усилиями его взяли.
Освободили. И уже в боях за Житомир, а это несколько западнее, новое ранение и снова, конечно, полевой госпиталь. Сумы, Сумская область, вот такой есть город Барамля. Здесь Юрий Васильевич уже просто совершает подвиг. Он уничтожил несколько своим огнем своей артиллерии, несколько огневых точек
противника. А он перешел от минометов на артиллерийские орудия, да?
Да, да. Это уже был артиллерист, уже не только минометчик. Миномет это, ну, всего-навсего такое малое артиллерийское средство.
И уже офицер.
Да, конечно же. Здесь он получает просто за прицельный и очень результативный огонь за отвагу. Это лучшая солдатская награда, которую могли вот получить, да, люди. То есть офицер получает, в общем-то, награду, которой гордились все. Да,
вот. От солдата до маршала.
Да. И еще раз получает медаль за отвагу уже за другой эпизод. Это уже Каменец-Подольский. Он отражает атаку немецкой пехоты и подбивает танк. Это тоже замечательный эпизод, здесь тоже он узловой в какой-то мере. И вот здесь вторая медаль за отвагу. И когда уже подступает 44-й год, он участвует в, уже как бы это назвали в Российской империи, в заграничном походе Красной армии. Это Польша, граница Чехословакии. И... здесь его война тоже опять переламывается, это уже не ранение, он направляется в артиллерийское училище, вроде бы у него не хватает образования, и у меня такое впечатление складывается, что он всю свою жизнь хотел, ну и желание начальства было, в какой-то момент отдать армии. Ну вот так война его, это самое, что если человек уже поступает после пехотного училища в артиллерийское, уже второе, то, наверное-таки, с такой квалификацией он, наверное, хотел сделать просто военную карьеру в какие-то месяцы.
Но на войну он уже не вернулся.
В военном училище он начинает писать. Его такая молния пробивает. И мысли его опять кардинально меняются. В 45-м году он поступает в литературный институт.
Ну что ж, мы прервемся, потому что главное о Юрии Васильевиче Бондареве сказано. Огромное количество книг он написал, и этим славен. Но главным, наверное, в его жизни было то, что страшное испытание войны он выдержал. Два ранения, две медали, два года на фронте. Достаточно для огромной жизни. Уместилось в маленькую часть его огромной жизни. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, я хотел бы вам напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и пора, наверное, услышать нам музыку, которая напоминает о фронтовом прошлом. Итак, «Любимый город».
Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что у нас в студии Сергей Сергеевич Арутюнов, замечательный поэт, главный редактор электронного портала «Прав чтения», доцент Литературного института, знаток истории отечественной литературы, которого мы с радостью всегда здесь принимаем и привечаем. И мы, в сущности, перешли к тому, что стало смыслом жизни Юрия Васильевича Бондарева на десятилетие вперед, та самая его кончина, а именно к литературному творчеству. 45-й год – отметка, важная для него и важная для русской литературы, литературный институт, но это учеба. Первые, самые главные, самые знаменитые романы Юрия Бондарева – это романы, посвященные войне, не так ли? В значительной степени там им славу сделала не только великолепная литературная, скажем там, техника и опыт фронтовика, но еще и экранизации «Горячий снег», «Батальона просит огня».
«Освобождение».
«Освобождение», да. Ну вот, как это все появилось, какие сроки и как было встречено?
Ну, первый рассказ Юрия Васильевича, это ведь практически он еще даже студент Литинститута, он заканчивает его в 51-м году. А первые рассказы появляются на 2 года раньше, в 49-м, то есть это еще такая сталинская эпоха. Это в основном «Октябрь», журнал «Смена», очень, кстати говоря, почтенный журнал был, много чего там хорошего проходило. Это журнал, рассчитанный на молодежь, то есть на такую молодежную аудиторию, и «Огонек», который тоже был таким вот журналом очень литературным когда-то, там печатались лучшие журналисты, лучшие писатели, они старались привлекать. Вот, и по окончании, это была практика для Литинститута совершенно нормальная, он вступил в союз писателей, уже имея публикации «СССР», вот, и первый большой его сборник рассказов назывался «На большой реке», выходит в 1953 году.
Но вот пока известности пока не приносит.
Нет, а вот «Батальоны просят огня», которые выходят уже в хрущевскую, скажем так, эпоху, в 57-й год, это уже вещь, которая расходится, что называется, в списках. Тиражей не хватает, то есть вещь начинают расхватывать. Тогда же нет еще понятия лейтенантской прозы. Я напомню, оно появляется позже, в 60-х, скорее, годах.
Но в какой-то степени как раз и трудами Бондарева, там,
он
Курочкина.
Он основатель. Потому что есть целая когорта писателей, которым, еще когда был жив вождь всех времен и народов, было не совсем удобно произносить некоторые вещи о войне. Это несмотря на наличие Симонова, да, но, напомню, «Живые и мертвые» тоже не сразу появляются, хотя там вот во время войны выходит там одна часть, потом другая, потом, значит, выходят какие-то вещи, которые приближаются к правде, да, хотя всего они проговорить просто не могут.
И помнится, Симонов как раз рисует сцену. Журналисты, военные корреспонденты, которые возвращаются с фронта, подъезжая к Москве, останавливают машину и договариваются единодушно друг с другом, что они никогда, ни при каких обстоятельствах, никому не расскажут того, что они видели, во всей полноте и во всем ужасе узнанного.
Конечно же. А в горячем сне, я напомню, самое страшное, о чем один из офицеров не сообщает замечательному совершенно персонажу, вылепленному так же, как у Симонова вылеплен там комбат, да, генералу Бессонову, никогда не сообщит один из офицеров, что в кармане члена военного совета, убитого, да, фашистами, он находит немецкую листовку.
Но
да.
Это, знаете ли, генерал не сообщил, а читателям сообщил.
Читателям сообщил. А перед этим небольшая есть экспозиция, что член военного совета вспоминает какие-то не совсем удобные личные обстоятельства, связанные там с одной женщиной, с другой женщиной и так далее. И вообще он человек, на самом деле, очень рефлексирующий, интеллигентствующий и так далее. Вот. Такие вот детали при Иосифе Виссарионовиче Сталине было, наверное, в «Горячий снег» там и издавать его, да, и вообще включать нельзя.
А когда появился «Горячий снег»?
А вот «Горячий снег» — это уже 70-й год, это уже 60-е прошли.
Ну, Бондарев становится, что называется, матерым писателем, и надо сказать, что вообще фильм, поставленный по «Горячему снегу», можно смотреть и пересматривать бесконечно.
Вы знаете, там каждый кадр, вот есть такие фильмы у меня, может быть, их там 15, может быть, 20 вообще насчитывается, но есть фильмы, которые нельзя вот переключить на, там, куда-нибудь на другой канал. Ну, нельзя.
Ну что ж, вот «Горячий снег», 1970 год, и в первых же крупных вещах о войне, и в «Батальоне просит огня», и в «Горячем снеге» есть ощущение двух элементов, которые вообще в прозе фронтовиков, в прозе о войне до этого момента отсутствовали. Они чрезвычайно важны для творчества Бондарева, в целом для русской литературы. Во-первых, то, что, вот, как вы сказали, Бондарев пытается, вернее, даже не пытается, а делает это, приоткрывает дверь правды, рассказывая о том, что война была даже страшнее того, что можно себе представить, и он чуть-чуть больше говорит, чем это обычно было сказано. Впоследствии Вячеслав Кондратьев, Виктор Астафьев расскажут о войне столько, что многим верить не захочется в то, что это было. Но первым-то начал говорить все-таки именно Юрий Бондарев. И еще один момент. Вы знаете, у меня такое ощущение и по «Батальону просит огня», и по «Горячему снегу», и по некоторым другим вещам, что Бондарев в войне почувствовал какую-то очень страшную, трагическую несправедливость. Несправедливость в отношении к человеку, который честно выполняет свой долг, но все равно оказывается в крайне неприятных ситуациях, и несправедливо с ним поступают не немцы, а свои же. И вроде бы все оправдано, и вроде бы всему есть объяснение, но все-таки остается ощущение того, что что-то нечеловеческое было в войне даже среди своих. Именно что несправедливость. Большая несправедливость войны. Не так ли? Или вы думаете иначе?
Именно так я и думаю. Это совершенно не толстовский взгляд на войну, я бы даже сказал, да? То есть мы привыкли считать, что вот граф – это такой эталон пацифизма, что если бы все капралы, помните, да, эту фразу, отказались бы, а все солдаты бы тоже бы с ними согласились, то никаких бы генералов, и вообще войн бы... Ну, это такой, знаете, идеализм, который, в общем, в реальности, по крайней мере, в мировой истории, никакого подкрепления не получал. Это мечта, это довольно бесплодная мечта об отсутствии войн. У Бондарева все иначе. Я напомню, диалог взятого в плен немецкого генерала с тем же самым генералом Бессоновым, это тем самым, который в исполнении, ну, лучшего, наверное, вообще нашего самого, наверное...
Жонова.
Да, Георгия Жонова.
Это, и в реальности это останавливать наступление Манштейна на Котельниково, Манштейна, пытающегося разрубить котел вокруг армии Паулюса в Сталинграде.
Да, и фактически вот этот генерал, это и чуть ли не сам, ну не Паулюс, да, но кто-то из его там близких коллег по работе, если так можно выразиться. И вот этот диалог, я могу его даже напомнить, «Люди жестоки с пеленок», — говорит взволнованный пленный генерал. «Разве вы не замечали, господин генерал, как возбуждаются, как блестят глаза у подростков при виде городского пожара, при виде любого бедствия? Слабенькие люди утверждаются насилием. Это парадокс, чудовищно, это так. Немцы, убивая поклонницу фюреру, русские тоже убивают во имя Сталина. Никто не считает, что делает зло. Наоборот, убийство друг друга возведено в акт добра. Да где искать истину, господин генерал? Кто несет божественную истину? Это уже практически истерика, да? Это же говорит военный профессионал». Это не просто кто-то.
Высокого ранга.
Да, высокого ранга. У него истерика. И что же ему отвечает генерал Бессонов? Отвечает ему так. Очень любопытное отношение. Соотношение, усмехнулся Бессонов, устало опираясь на палочку. Парадоксальное соотношение коней и всадника. Нацист, пришедший с насилием в Россию, против насилия, но выполняет приказания, грабит и жжет чужую землю. Парадокс, господин. Вот, ну так вы мне задали вопрос, так я вам отвечу. Мне ненавистно утверждение личности жестокостью, но я за насилие над злом, и в этом вижу смысл добра. Когда в мой дом врываются с оружием, чтобы убивать, сжигать, наслаждаться видом пожара и разрушения, как вы сказали, я должен убивать, ибо слова здесь пустой звук. Вот это слова. Вот это вот слова здесь пустой звук. Это кем произносится вообще? Тем лейтенантом-артиллеристом? Этим мальчиком, который видел все это, да, и прошел через... Кем это вообще произносится? Это произносится действительно от лица огромного большинства людей, которые пошли воевать. Не, даже добровольцами пошли. Иногда бывают такие ситуации, да, а бывает, что это затягивающиеся периоды истории, когда слова – пустой звук. Это не слова литератора, который влюблен в слова по определению, да. Слова «пустой звук» мог произнести только тот, кто прошел через ад, через пожарище.
Ну, он прошел через ад, через пожарище, вернулся домой, и после нескольких фронтовых вещей, наверное, самых знаменитых в его творчестве, он пишет романы о тех, кто с войны вернулся. И вот на них, в какой-то степени на их судьбу, перескочила та несправедливость, которая атаковала их во время войны. Несправедливость не немецкого генерала, а несправедливость своя, родная, причем очень здорово калечащую душу. И я думаю, что мы буквально через несколько минут перейдем к обсуждению таких важных вещей в творчестве Бондарева, как романы «Выбор» и «Берег».
«Тишина» и «Двое» можно припомнить.
Это да, совершенно номер, верно. И вот ощущение того, что человек на фронте делал до конца то, что ему положено, вел себя как надо, а тот, кто стоял рядом с ним и малодушничал, и трусил, после войны каким-то чудесным образом берет над ним верх. Что-то неправильно в обществе. Ну что ж, а пока я хотел бы вам напомнить, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы расстаемся с вами ненадолго, чтобы встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».